Глава 10. «А вы можете спросить у нее, когда я выйду замуж?» «Что, простите?» Марк поднял голову и удивленно посмотрел на сидевшую перед ним девушку. В темноте кабинета, которую прорезал лишь свет от четырех толстых свечей, ее глаза сверкали каким-то особенным любопытством. От испуга и застенчивости, которые вошли в комнату вместе с ней получасом раньше, не осталось и следа. «Но вы можете спросить у бабушки, когда я выйду замуж?» — с энтузиазмом пояснила девушка. Марк перевел взгляд на застывшую в углу едва различимую тень старушки. Та умерла задолго до рождения внучки, никогда ее не видела, никаких чувств к ней не питала и жизнью ее не интересовалась. Марку стоило определенных трудов вызвать ее из забытья. Если бы он заранее знал, какие глупости придется спрашивать, он бы даже делать этого не стал. Обмануть доверчивую дурочку, сидящую перед ним, было бы несложно. Весь ее перепуганный вид и огромные глаза говорили о том, что с магами и колдунами она дела никогда не имела, гадалкам не ходила, и этот опыт у нее первый. Эдакая своеобразная магическая девственница, зашедшая сюда из любопытства. В последнее время клиентов, как всегда летом, заметно поубавилось, поэтому они принимали всех, кто хотел, без предварительной записи. Беда в том, что такие девственницы плохо представляют, что им нужно, и не умеют внятно формулировать запрос. Пожалуй, нужно взять себе за правило заранее выяснять, с какими вопросами клиенты хотят обратиться к своим почившим родственникам. Откуда, простите, старушка может знать, когда эта юная бестолочь выйдет замуж? С такими вопросами следует приходить к Ксении и ее картам. Однако желание клиента — закон, тем более Ксения уже несколько дней игнорировала салон, раздав даже постоянных клиентов Марку и Лере. Марк едва заметно махнул рукой старушке, разрывая энергетическую связь и отпуская ее. Та мгновенно растворилась в воздухе, как будто только и ждала этого. «Сейчас выясним», — пообещал он девушке, выпрямляясь в кресле и потирая ладони друг от друга. Он и сам не мог объяснить подобного поведения, но, имитируя общение с духами, он зачем-то начинал играть на публику, придавая своим движениям и словам какую-то театральность, в которой вовсе не было нужды, когда он общался с ними по-настоящему. Однако это всегда безотказно действовало на клиентов. Магию без спецэффектов никто не любит. Магия должна быть зрелищной. Положив руки на стол перед собой, Марк прикрыл глаза и чуть приподнял голову, словно подставляя лицо небу, то есть в данном случае потолку. Девушка едва слышно вдохнула. Выдерживая необходимую паузу, Марк гадал, додумается ли Лера, оставшаяся в другой части квартиры, хотя бы поставить чайник. На то, что она приготовит обед, не следовало даже надеяться, а он перед сеансом не успел нормально позавтракать. Того и гляди, в животе заурчит. Вот будет удар по репутации посланника Вселенной. Они вернулись с озера почти утром, он и спал-то всего пару часов. После того, как несколько недель назад он разобрался с преследующим его призраком, тот больше не являлся, и жить ему никто не мешал. Но Марк хотел воспользоваться последними теплыми деньгами, поэтому на озеро они с Лерой ездили несколько раз в неделю. Август в этом городе редко радует теплом, зато любит изводить дождями, поэтому упускать возможность было жалко. Хорошо хоть пить много не стали, зная, что утром предстоит работать. Марк, наконец, снова открыл глаза, решив, что пауза получилась достаточно эффектной. «Ваша бабушка говорит, что в вашем окружении есть человек, за которого вы можете выйти замуж, если приложите некоторые усилия. Если же у вас не хватит смелости, то другого будете искать долго». Таким ответом его научила Ксения еще в самом начале работы. Если не удается узнать необходимое у потусторонних сил, солги. Но солги так, чтобы твоя ложь была достаточно расплывчатой. Наверняка в окружении девчонки есть как минимум один неженатый мужчина или женатый, но который сильно ей нравится. Главное дать ей понять, что ждать у моря погоды бесполезно. Свое счастье она должна строить сама. И дальше она уже либо что-то сделает, либо в неудаче останется винить только себя, а вовсе не обманувшего мага. Судя по загоревшимся глазам девушки, она уже на самом деле нашла кандидата в мужья. Горячо поблагодарив Марка, она положила необходимую сумму в настоящий, по уверениям Ксении, человеческий череп, лежавший на столе, и заторопилась к выходу. Когда за ней хлопнула входная дверь, Марк уронил голову на скрещенные на столе руки и прикрыл глаза. Спать хотелось страшно. Поди не мальчик уже болтаться где-то ночи напролёт. Эта Лера еще может гулять по нескольким городам, танцевать на мостах, пить виски, заниматься любовью, а затем поспать 3 часа и чувствовать себя как новенькая. А ему уже тяжело. Правда, Ксения каждый раз удивлялась, как ему не страшно садиться с Лерой утром в машину после той аварии 8 лет назад. Но Марку действительно не было страшно. Лере хватало этих часов сна, чтобы алкоголь успел выветриться из крови и из головы. Она всегда пила немного, а водила и трезво, и отвратительно. И в тот день Марк, как и водитель встречной машины, был трезв. Легкий ветерок, скользнувший по затылку, заставил его напрячься. Почти сразу он почувствовал потустороннее присутствие, но запаха разложения не было, значит, гость не свежий. Вернулась старушка, с которой он только что беседовал. Нет, вряд ли. У нее был совсем слабый след, а здесь нечто посильнее. Марк медленно поднял голову и также медленно огляделся. На первый взгляд комната выглядела пустой, но чуть поникшее пламя 4 свечей подтверждало присутствие призрака. Наконец, в самом дальнем углу, куда не дотягивался мерцающий свет, он уловил едва заметное движение. «Выходи», — тихо, но уверенно велел он. «Я тебя вижу». Призрак шагнул вперед, заставив пламя на ближайшей свече нервно вздрогнуть, и почти сразу Марк узнал его. Он уже видел эту фигуру в темной одежде и с платком на голове, но тогда не смог разглядеть лица. Теперь же прекрасно видел разрисованное морщинами лицо, высохшие тонкие губы, почти бесцветные глаза, седые волосы, кое-где выбивающиеся из-под платка. Ничего отталкивающего, обычное лицо очень старой женщины. Именно она стояла в окне дома напротив в ту ночь, когда Павел показал ему и Рите место, где следует искать его тело. «Светлана Поликарповна?» — полуутвердительно спросил Марк. Призрак качнулся чуть ближе, застыв в 1,5 метрах от его стола. Теперь Марк видел даже сухонькие руки, выглядывающие из рукавов простого шерстяного платья. Зачем она пришла? Он не звал ее, даже не вспоминал с той ночи, и, видимо, зря. Она не просто так наблюдала за ним тогда. Он ведь сразу это понял, но предпочел отмахнуться. Думал, решит проблему с Павлом и его оставит в покое, как бы не так. «Что вам нужно?» Вопрос прозвучал достаточно вежливо. Духи бывают обидчивы и мстительны, несмотря на то, что уже не должны бы испытывать эмоции. Злить ее Марку не хотелось. Не хватало еще одного навязчивого призрака на его голову. Организм не выдержит столько пить. Призрак словно только и ждал этого вопроса. «Украл!» — прошелестел он, качнувшись вперед еще сильнее и заставив пламя свечей дернуться в сторону, словно от резкого порыва ветра. «Он украл!» Марк непроизвольно подался назад, когда призрак оказался рядом, и его окатило волной запаха, присущего многим старым людям и помещениям. «Он украл у вас гребень?» — спокойно поинтересовался он, хотя сердце отчего-то сорвалось в галоп. «Странное ощущение. Он ведь давно привык к появлению призраков и уж точно не боялся их». «Украл!» повторила женщина, наклонившись еще сильнее и теперь нависая над Марком сверху. «Найди его! Верни!» «Кто он? Вы знаете, как его зовут?» «Никита!» — он сказал «Никита!» «А фамилия?» Призрак на секунду замер, и вместе с ним замерло все в комнате. Пламя свечей чуть притихло, и даже его собственное сердце, казалось, тоже перестало биться. «Найди», — наконец произнес призрак. «Верни». Как давно воздух перестал поступать в легкие, Марк не знал, но ощущение горения в груди вдруг стало сильнее. Он попробовал вдохнуть, но в комнате как будто не осталось кислорода. Подтверждая это, пламя свечей медленно опускалось, и, наконец, все они погасли. Марк попытался встать, но мышцы не слушались. Где-то в глубине стремительно зарождалась паника. Ладони стали мокрыми, а по спине, обгоняя друг друга, покатились капельки пота. «Дышать. Нечем дышать. Он убьет тебя и твою подругу», — шептал призрак, склоняясь еще ближе. Голова кружилась все сильнее, и Марк понял, еще мгновение, и он потеряет сознание, а тогда уже верная смерть. «Марк?» Голос Леры словно ударил его по затылку. Он распахнул глаза и в панике огляделся. Кабинет был пуст, четыре толстые свечи спокойно горели, даже не мерцая, и только легкий запах затхлости выдавал, что ему ничего не приснилось. Призрак здесь действительно был. «Марк, с тобой все хорошо?» Лера стояла возле черной занавески, скрывающей дверь в другую часть квартиры, и смотрела на него. За темными очками он не видел выражения ее глаз, но голос звучал испуганно. «Я услышала твой стон». Он потер руками лицо, отгоняя остатки ужаса, а затем коснулся затылка. Волосы на нем были влажными, да и черная футболка промокла насквозь. Пожалуй, ему стоит начать с душа, а не обеда. Тем более, что есть, совершенно перехотелось. «Да, да, все в порядке», — он кивнул. «Просто незапланированное посещение потусторонней сущности». «Опять?» Лера подошла ближе, села на стул для посетителя и взяла в руки его ладонь. «Кто на этот раз?» Марк на мгновение прикрыл глаза, восстанавливая в памяти произошедшее. «Женщина. Женщина, которую убили в тот день, когда исчез и Павел. Помнишь?» «Конечно», — Лера кивнула. «Только мы ведь разобрались с тем делом». «Видимо, нет», — Марк криво усмехнулся. «Мы решили проблему Павла, но попали в поле зрения той старухи. Я видел ее в окне ночью, но не придал значения. Зато она меня запомнила». «И что ей надо?» «Хочет, чтобы я нашел ее украденный гребень». Марк несколько мгновений разглядывал лицо Леры в полутьме, а затем аккуратно высвободил руки, запустил пальцы в собственные волосы и крепко зажмурился. «Чёрт подери, они никогда не отстанут!» Лера сочувственно смотрела на него, не зная, чем помочь. «А может, ну ее? Неуверенно предложила она. «Походит пару дней и уйдет. «О, нет!» — Марк даже рассмеялся. «Она намного, намного хуже Павла с его воплями. И при этом она сказала, что тот мужик, который украл гребень, убьет меня и мою подругу». Он, наконец, отпустил свои волосы, поднял голову и посмотрел на Леру. «Она тогда видела нас с Ритой. И ты знаешь, я ей верю. Если бы ты не вошла сейчас, я вполне мог бы сам стать призраком. Не уверен, что тот мужик имеет что-то против нас, но вот старуха весьма агрессивна». Лера вздохнула. «И что ты хочешь делать? Дождемся Ксению и все обсудим? Что-то мне кажется, решать все нам придется без Ксении», — хмыкнула Лера. Марк непонимающе нахмурился. «Почему? А ты не заметил? Она же в последнее время здесь почти не бывает. Всех клиентов на нас спихнула. Мне кажется...» Лера наклонилась к нему ближе и зачем-то перешла на шепот, как будто боялась, что отсутствующая здесь Ксения услышит ее. Что у нее завелся новый поклонник, и она все силы бросила на его охмурение. Ей теперь не до нас и наших проблем. Марк задумчиво посмотрел на пламя одной из горящих свеч. А ведь в словах Леры была правда. Ксения перестала появляться в салоне не последние несколько дней, а последние несколько недель. почти с того момента, как он снова смог нормально работать. Разве иначе сегодняшняя клиентка досталась бы ему? Ведь уже по ее первым словам можно было догадаться, что девушке нужна гадалка, а не медиум. То, что она сама считала, будто на ее вопросы может ответить дух бабушки, ничего не значило. Клиенты часто не разбираются в деталях и не знают, что и как им нужно. Это задача принимающего заявку или встречающего. Но Ксении их даже не было, как и вчера, и позавчера. Ясно же, она отдала им всех клиентов, чтобы не приезжать и не тратить время самой. У нее и раньше бывали ухажёры. Ксения — эффектная и красивая женщина. Редко кто дает ей даже 40, а ведь ей почти 47. И то, что она не планирует всю жизнь заниматься магией, она никогда и не скрывала. Магия дает больше денег, чем врачебная практика. Но успешный муж даст гораздо больше и без особенных усилий с ее стороны. «Да, наверное, ты права», — медленно произнес Марк. «Придется разбираться самим». «Риту звать будем?» — спросила Лера. «Боюсь, она не придет», — он криво усмехнулся. «Почему? А ты думаешь, она просто так тогда оставила меня одного в машине и сбежала?» Теперь пришла очередь Леры хмуриться. Тогда она не стала задавать ему вопросов, решив, что у Риты просто появились важные дела, ведь она не планировала ночевать в деревне. «Что ты такого ей сказал?» Марк пожал плечами. «Правду? Зачем?» На самом деле он тогда наговорил Рите гадостей по одной простой причине. 2 дня на ногах, пешая прогулка ночью и дождь превратили его ногу в сплошной болевой центр. Он не мог найти ей место, даже позволил себе выпить 2 обезболивающие таблетки, которые не употреблял из принципа. Однако легче не стало. Это портило настроение, и желание отыграться на ком-то взяло верх. Марку было противно признаваться в этом даже самому себе, поэтому Лере он тоже назвал другую причину, хотя она едва ли осудила бы его. «Чтобы она не вздумала пытаться дружить с нами и не смела в меня влюбляться. До этого оставалось совсем немного». «Тогда обойдемся и без нее тоже», — легкомысленно отмахнулась Лера. «Нет, так не выйдет. Я, может, и козел, но не окончательный мудак. Ей грозит опасность, в которую я ее втянул, и я как минимум должен предупредить ее об этом. А уж там пусть сама решает».